Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте и поприветствуем и мы друг друга с Дарьей.
Привет. Приветствую.
Итак, коронавирус, конечно же, у нас на повестке. Где-то убыло, а где-то прибыло. Бывший главный санитарный врач, а ныне депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко поддержал выход России из режима самоизоляции и даже настаивает на более решительных шагах, особенно в области культуры и особенно в столичном регионе. А вот в Республике Тува, напротив, власти не только не торопятся выпускать людей из дома, а вообще на 2 недели, начиная с 8 июня, вводят карантин.
Да, пока одни специалисты пытаются спрогнозировать ситуацию с коронавирусом осенью на примере Бразилии и Перу, где сейчас как раз начинается зима и зафиксирован значительный рост заболеваемости, другие бьются над созданием вакцины. Китай, откуда, как считается, и пошел вирус, обещает сделать ее эффективной, максимально безопасной и доступной всему миру. Сейчас в КНР параллельно ведутся работы над 5 вакцинами. Помимо Поднебесной, над созданием прививки работают и другие страны, в том числе Россия и США. Россия предложила ВОЗ 8 вариантов прививок. Одна из них, разрабатываемая новосибирским вектором, назального применения. То есть это будут капельки в нос. Никаких уколов для тех, кто боится шприцов.
То есть и для меня в том числе. С нами сейчас на связи доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Владислав Евгеньевич, приветствуем вас.
Доброе утро, друзья.
Владислав Евгеньевич, ну вот начнем с Онищенко, который предлагает более решительные шаги по выходу из режима самоизоляции, так это назовем все-таки пока. У нас так и не было объявлен по всей стране карантин. Как вы оцениваете эти заявления? Действительно можно более решительно выходить, особенно в Москве, из режима самоизоляции и в том числе начинать проводить массовые мероприятия культурные?
Ну, вы знаете, я думаю, что каждый регион все-таки сам должен, да, решать в зависимости от местных условий, в первую очередь от скорости распространения, плотности населения, демографии, да. Можем привести, например, Дагестан, где люди пожилые, да, и так далее. Там тяжело все пришлось для как раз пожилых. Поэтому, что касается Москвы, да, здесь, может быть, и можно чуть-чуть ускорить процесс, но власти осторожничают, потому что главный все-таки критерий – это наличие мощности по высокотехнологичной помощи, где требуется аппаратура и так далее, высокой квалификации врачей на хорошо оснащенные стационары. То здесь не подходит вот типа Крокус Экспо и так далее, такие вот массовые лежбища, я бы сказал. Вот, то есть для пережидания инкубационного периода. Вот. Если местная система готова к тяжелым больным, к наплыву, ну, к какому-то количеству, росту, я не могу сказать, что как к огромному наплыву, но к росту, и тогда можно чуть скорость этого спуска с плата перейти с рейти на вторую, автомобилисты меня поймут, вот, притормаживая. И тогда быстрее пойдет процесс о создании иммунной прослойки, и к осени мы не дождемся той самой пугающей многих и пугаемой, которую многие пугают вот второй волны. Все мягко пройдет до, сказать, горизонтали, и все, от 60% населения будет знакомо с инфекцией, и само по себе затухнет эта вспышка. Вот так. Так я думаю. Ну, перчатки надо срочно убрать, потому что это, я считаю, такое некое насилие над личностью, над здравым, над смыслом и над эпидемиологическими и противоэпидемическими знаниями большого количества специалистов.
Да, учитывая то, что еще на днях, ну, как минимум в Москве, 20 плюс уверенно будет держаться, судя по прогнозам.
Да, ужас. Тяжело, но очень только тяжело.
Я прошу прощения у коллег, значит, это только как в анекдотах таких медицинских, циничных, что на пользу дерматологам пойдет. Вы меня поняли, да?
Да.
Ну, или постарались сделать вид.
Мы тут как-то раз в студии шутили, что, что вся эта история затеяна психологами и психиатрами, которым сейчас прибавится работы значительно после всей этой самоизоляции, когда народ начнет выходить, и там вот эти вот все страхи, связанные с распространением вируса, а теперь вот еще и дерматологам. Слушайте, врачи в любом случае всех направлений в этой истории выигрывают.
Ну, я бы не сказал так совсем, что выигрывают. Если мы, опять же, посмотрим на публикации на разного рода, в том числе официальные, сколько врачей погибло, да, и переболело.
Ну, тут, конечно, да, и тут статистика страшная.
Им досталось тоже, очень даже досталось. Ну, и всем, но многим, которые на самом переднем крае. Это реаниматологи, они же заглядывают в горло, да, пациенту, когда интубация происходит. Поэтому большая доза, и отсюда тяжелые последствия.
Ну, у меня несколько знакомых, работающих на скорой помощи в Москве, переболели, одна из них тяжелой форме.
Правда, поэтому как снижать это мероприятие? Ну, если да, рассчитать, что мы справимся. Конечно, самое главное, я хотел бы обратиться к группам риска. То есть, если люди знают, что вот они чем-то там внутри больны, я даже перечислю, чем это, какие-то хронические заболевания, вот легкие, как говорят, хобу, да, включая бронхиальную астму, это заболевание сердца с какой-либо любой степени сердечной недостаточности. Вот. И заболевание метаболического характера, это большой вес, сахарный диабет в любой форме. То есть те, кто принимает противодиабетические вот лекарства, в первую очередь надо опасаться. Ну и возраст, да, больше 65 лет, это правда, она влияет, но лучше, вот, так сказать, аккуратно себя вести, массы в людных или скоплениях, это однозначно. Ну, на улице нет смысла, это правда. Гуляйте на здоровье, проветривайте комнаты. Вот так.
Владислав Евгеньевич, вот ситуация с коронавирусом в Южном полушарии, в частности, в Южной Америке, в Бразилии, Перу, где очень серьезный прирост по новым выявленным случаям, по смертям, там сейчас климатически зима наступает. Вот можно ли как-то брать за модель, да, вот происходящее в Южном полушарии, чтобы перенести на зиму Северного полушария? Можно как-то использовать вот эти цифры, вот эти математические модели?
Можно, конечно.
Прогнозировать.
Собственно говоря, Всемирная его служба по гриппу, она всегда это использует, так сказать, в Южном полушарии, потому что грипп начинается, как правило, с Юго-Восточной Азии и с юга. То есть наша система успевает Северного полушария как-то подготовиться, в частности, ранжировать вакцину на этот сезон. Гриппозно, я имею в виду. Поэтому, что в этом году зима на Южном полушарии тоже может успеть, потому что самый интересный вопрос, но лично для меня, я думаю, для коллег тоже, эпидемиологов, и микробиологов, и вирусологов, что, как будет взаимодействовать этот новый коронавирус с, так сказать, гриппом. Понимаете, это страшно интересный вопрос, но я имею в виду профессиональные люди простят меня, значит, что будет, если они вдруг войдут в противоречие, ну, это на пользу людям, потому что, ну, они будут друг друга, так сказать, вытеснять с территории, а территория это у них общая, да, носоглотка, дыхательные пути там и так далее, другие органы тоже гриппы повреждают. Если вдруг они объединятся, то нам будет туго, и надо будет на два фронта воевать, это правда. А, так сказать, в любом случае надо быть готовым делать тесты одновременно на грипп А и В, это просто однозначно, и на коронавирус SARS-CoV-2. Потому что все-таки лечение отличается будет, я так предполагаю, противогриппозные там лекарства одни, а против коронавирусные, да, вот тот же фавипривавир или наш авипривавир, вот они должны все равно отличаться. Ну, а и первичная тактика одинакова. Я хочу повторить, что при первых признаках противовоспалительной терапии типа анальгин-аспирин маленьким детям, ацификон, то есть не допускать до тяжелого состояния, вот не ждать той дебильной температуры, которая там многие 38 градусов. После 38 уже коронавирус трудно остановить. Вот уже легкие заливает эта жидкость противная. И, извините, я просто физически ее чувствую даже.
Ну, а с другой стороны, глядя вот на ситуацию, как она развивается там в Южном полушарии, ведь можно же подготовиться, да, во-первых, пока нет вакцины, и это большой минус и большая сложность для той же Бразилии, для того же Перу. Есть надежда, что все-таки к осени уже вакцина будет. И вот и Китай обещает, и наши специалисты уже, в общем-то, в НИИ Гамалеи испытали на себе, и сейчас начинают испытания на добровольцах. 30 человек, по-моему, там, насколько я помню, отобрано для испытания этой вакцины. То есть есть надежда, что будет вакцина, есть надежда, что будет подготовлено значительное количество и тех же тестов заготовлено как на выявление наличия вируса, так и на наличие антител. Да? То есть у нас есть все-таки шанс, наверное, избежать вот такого значительного роста заболеваемости, которая сейчас наблюдается вот в ранее озвученных странах.
Вот вы знаете, очень сложно напрогнозировать. Вот отрывать Южную Америку, сначала даже казалось, что до них не дойдет, но тем не менее, все-таки для вирусов границ нет. Это теперь все должны понять, кто там что-то планирует нехорошее с помощью вирусов, я предупреждаю. Они, так сказать, не разбираются ни в каких особенностях, так сказать, политики. Вот поэтому, что касается вот Южной Америки, да, мы не ожидали, но хотя плотность населения, она предполагает и отсутствие каких-то санитарных норм, там, не говоря о каких-то там дистанциях. То есть это тяжелый регион для того, чтобы там вот, я имею в виду крупные города, да, вот эти вот мегаполисы, где все просто горит очень быстро. Вот. А что касается джунглей, там, я думаю, все будет неплохо, потому что, на самом деле, там и возраст населения, и условия жизни, там все будет как раз вот от неплохо. А вернется ли назад в Европу, я имею в виду, и в Северное полушарие в следующем там сезоне, трудно прогнозировать, потому что за это время вот пройдет как раз на знакомство, я думаю, большая часть все-таки населения с вирусом, учитывая то, что бессимптомных форм и перилатентно протекающих каких-то легких форм, их все-таки больше гораздо. Я считаю, что, говорю с самого начала, что их надо умножить минимум на 9, а то и на 10. Вот количество выявленных, чтобы понять, сколько на территории имеет значение. Так и получается, что 10%, 15%, сейчас вот там села Анда в Москве уже 20 там подходит и так далее. То есть это все время вот играет сейчас на пользу. Самое главное, что сам вирус вот с ростом иммунной прослойки, он как теперь показывает уже и практика, теория так предполагала, что он будет снижать свою убийственную мощь. Он наращивает, когда наращивает сопротивление, он стремится уйти в тень. Я думаю, что он останется в природе в виде природной фиговой инфекции, найдет себе каких-то хозяев, я имею в виду там кошачьих, или как теперь вот даже почти шутит, но это не шутки, это серьезно, это может вполне в природе.
Уже был выявлен случай заражения кота от хозяйки.
Понятно, это не раз, да, кошки имеют массу коронавируса, то есть какое-то родство там все равно есть, поэтому этот вирус, он, я думаю, что останется в природе, будет такая природно-очаговая сезонная, опять же, инфекция, поэтому надо и вакцину делать, и лекарства надо делать, то есть готовиться к общению с ним примерно так, как с гриппом.
Благодарим вас, Владислав Евгеньевич. Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов был на прямой связи со студией «Радио Спутник».